Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 11 января, среда, и вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, отвечать на все ваши вопросы будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами час. 8-800-333-1706, наш прямой номер. 8-800-333-1706. Если вы хотите нам написать, то theos.fm – это наш сайт. Также вы можете написать в наш Viber или WhatsApp. 8-977-850-0996. 8-977-850-0996. Итак, начнем. И начнем мы сегодня с нашего сайта theos.fm, потому что звонков пока нет. Света нам пишет. Кто же такой христианин? Многие люди говорят, что верят в Бога, могут даже и в церковь ходить, даже служить, а Божий закон упорно нарушать.
Ну, вы знаете, со стороны сложно судить, кто нарушает Божий закон, но христианин – это человек, который находится в определенных личных отношениях со Христом, в завете со Христом. Другое дело, что так устроен наш язык, что мы можем одно и то же слово использовать в разных смыслах. Человек может называть себя христианином, потому что он принадлежит к традиционно-христианскому народу. Что же, не христ какой? Ну вот известный атеист Ричард Докинс говорит о себе, что он культурный англиканин, ну, в смысле cultural, то есть принадлежит к культуре, которая связана с англиканской традицией, при этом атеист. Но в Библии слово «христианин» означает именно ученик апостолов, то есть человек, который пребывает в союзе со Христом. И подлинная вера, она проявляется в определенной перемене поведения, что христианин – человек, в котором действует Святой Дух и в котором происходят определенные внутренние перемены. Если их нет, то веры нет. Другое дело, что нам надо быть очень осторожными, вынося суждения о других людях, христиане они или нет. Потому что мы все грешники, мы все начинаем с разных позиций. Я помню, как мне Миша Логачев, он уже с Господом, рассказывал об одной сестре из его общины, которая уже почти не ругается матом. Ну, она вот происходила из такой социальной среды, где матом не ругаются, им разговаривают. И то, что вот она стала им значительно меньше разговаривать, это уже было признаком серьезного духовного возрождения. Иногда мы слышим о людях какие-то порочащие слухи, которые оказываются ложными. Поэтому всегда надо быть очень осторожными, когда мы говорим, что такой-то не христианин, такой-то не имеет подлинной веры. Откуда мы знаем? Мы не можем ему в сердце залезть. Поэтому нам прежде всего вот Слово Божие нас побуждает, чтобы мы испытывали самих себя, верили мы.
100 вопросов атеиста.
У нас есть следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Здравствуйте, Сергей. Задавайте свой вопрос.
Сергей Львович, два вопроса. Первый. Какая вам ближе версия, почему князь Владимир принял именно православие? Потому что ему понравилось христианство восточного обряда, потому что у него была влюбленность, или потому что у него были политические мотивы? И второй вопрос. Как вы относитесь к тому, что сейчас церкви собираются передать Исаакиевский собор? Потому что в прессе, в том числе и многие известные православные публицисты, пишут, что это очередной способ для церкви источника дохода. Спасибо.
Угу. Я думаю, что в решении князя Владимира могли переплетаться самые разные мотивы, и я думаю, что он просто уверовал. Он пережил действительно обращение к Богу. При этом наше обращение, когда оно развивается в душе человека, оно может опираться на причины, которые не являются чисто духовными. Там, допустим, не знаю, человек попал в беду, начал крепко вопиять к Богу. И тут мы можем спрашивать, это у него искреннее обращение, или он просто вот его он в трудную ситуацию попал. На самом деле это искреннее обращение, но ситуация тоже сыграла свою роль. Поэтому я не думаю, что одно исключает другое, что какие-то политические интересы Владимира, они исключают его искреннее обращение. Я не думаю, что это одно другому должно непременно мешать. Это не взаимно вытесняющие друг друга вещи. Это такой, знаете, континуум. То есть человек может принять решение обратиться к Богу, как Константин или Владимир, и под влиянием благодати Святого Духа совершенно искренне, потому что он поверил в то, что да, Христос есть истинный Бог. И на это накладываются какие-то политические соображения, сколько угодно. Что касается передачи Исаакиевского собора, то Исаакиевский собор был построен в качестве собора. Он был построен для поклонения Богу. И совершенно естественно его использовать именно в этом качестве. Ну вот, я прочитал у себя в ленте, один человек остроумно шутит про то, что вот Останкинская телебашня, она построена для того, чтобы осуществлять теле- и радиовещание. И вот представим себе, что какие-нибудь ненавистники телевидения захватили власть и башню переоборудовали под какие-то другие нужды. Белье на ней, например, сушат. И вот когда потом эту башню возвращают к первоначальному использованию, они потом начинают очень ворчать. Вот эти телевизионщики, они вечно хотят все загробастать. На самом деле это сооружение, оно построено с целью телерадиовещания. Храмы, там, Исаакиевский собор в частности, построены для того, чтобы там совершалось богослужение. Поэтому я могу только приветствовать возвращение этого величественного здания к его первоначальному предназначению. Что касается того, что церковь на этом там страшно заработает, я встречал, наоборот, опасения, что это потребует серьезных вложений со стороны церкви, именно поддержание этого здания в порядке.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Мы двигаемся дальше, у нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну, я вернусь к своему вопросу по поводу свободы воли, свободы мышления. Вот в прошлый раз вы сказали, что, мол, условные рефлексы – это все мои верования. Мол, Павлов, Сеченов и прочие ничего нового не открыли. Люди, дескать, и так всегда знали, что сознание с телом связано. Сергей Львович, ну, подобными высказываниями вы показываете просто свою полнейшую неосведомленность, некомпетентность в данной теме. Какое сознание с телом, Сергей Львович? Теория условных рефлексов – это доминирующая в нейрофизиологии теория, объясняющая механизмы высшей нервной деятельности, в частности, мышления и обучения. Она, Сергей Львович, довольно успешно объясняет буквально, откуда берется и как функционирует мышление. Как научные теории становятся доминирующими, благодаря высокой объясняющей предсказательной способности, подтверждаемой практикой. Есть, безусловно, и заложенные изначальные рефлексы, например, еда, размножение, там, доминирование и так далее. А есть условные, навязываемые средой путем всевозможных внешних раздражителей, навязчиво повторяемых, которые вступают в ассоциативные связи с безусловными рефлексами и создают таким образом, во-первых, кучу дополнительных мотиваций поведения, во-вторых, являются универсальным механизмом обучения, используемым постоянно на практике при обучении, формируя в прямом смысле мышление человека. И практическим подтверждением теории условных рефлексов являются весьма успешные воспитательные, образовательные, пропагандистские, рекламные технологии. Сюда входит, кстати, религиозная промывка мозгов, мозгов и любое другое социальное программирование. Надеюсь, перечисленное мной вы не будете отрицать. Это все наши верования. Но только, Сергей Львович, чем теория эволюции, теория электромагнетизма, теория относительности, таблица умножения лучше? Объясните вашим адептам, что все это тоже верование. Фактическим знанием является взявшееся непонятно как, непонятно откуда, и все объясняющее ваша первичная личность, мистической свободой воли. Ну и Яхвы, конечно, это вообще капитан очевидность. Но самое интересное, вот то, что, повесив на теорию условных рефлексов ярлык моих верований, вы, в общем-то, согласились с тем, как она объясняет ваш так называемый опыт свободы воли. Да, вы сказали, и личность, конечно, формируется в среде. Чуть раньше, правда, вы уверяли нас, что она первична по отношению к среде. Ну ладно, на мелочи пока не будем обращать внимания. И выбор, вы говорите, конечно, обусловлен физиологией и различными социальными установками, что в переводе и означает безусловные и условные рефлексы. Но он все равно свободен. Вот свободен и все. Обусловлен, дескать, это не значит детерминирован. И вот несколько раз вы повторили, обусловлен не значит детерминирован. Сергей Львович, откройте словарь синонимов на слове обусловленность. Или вот вы, Полина, погуглите обусловленность синонимы. И убедитесь, что где бы вы ни увидели существительную обусловленность, там вы, как назло для вас, встретите его синоним детерминированность. Прямо рука об руку идут. То есть, либо по вашей логике синонимы имеют совершенно разное смысловое содержание, что по определению синонима это абсурд, либо словари врут, либо вы в произнесенные вами термины обусловленность и детерминированность вложили какие-то загадочные одному вам известные смыслы. Из дальнейшей вашей речи выяснилось, что именно третий вариант. Есть, дескать, обусловленность материи, это значит детерминированность, определенность жесткими законами природы. А есть ментальная обусловленность, то есть обусловленность мышлением. Вот она-то, дескать, и есть вожделенная свобода. Она, конечно, обусловленность, но она не детерминированность, поскольку это обусловленность мышлением, которая свободна, то есть само по себе ничем не обусловлена. Такая вот свободная обусловленность или обусловленная свобода, или тоже почти что то же самое круглый квадрат. А фундаментом этой сюрреалистической конструкции вы объявляете свободное мышление, якобы ощущаемое вами в непосредственном опыте. И вот сразу возникает вопрос, а свободное мышление – это как? Вот на ваше «я», Сергей Львович, действуют какие-то внешние из окружающей среды, ну или внутренние из вашего организма раздражители. Да вот что за примером долго ходить? Вот я вам сейчас это говорю, и вам по правилам игры нужно мне что-то ответить. Вот как происходит процесс вашего ответа мне? У вас как реакция на мои слова в голове возникают, обращаю ваше внимание на слово «возникают» какие-то мысли. Вот как они у вас возникают? Почему именно эти мысли возникают? Просто возникают и все. Не так ли, Сергей Львович? Или вы их каким-то таинственным усилием воли генерируете? Или вот вы в ситуации какого-то выбора. Опять у вас мысли лезут, как тараканы из щелей. И в итоге какая-то мысль побеждает и отдает приказ рукам и ногам и прочим частям тела. Почему именно эти мысли всплывают, почему именно это одерживает верх? Иными словами, почему ваше мышление сейчас именно такое? Вот по вашей версии, ваше мышление свободно, не сковано ничем, независимо ни от чего. Следовательно, Сергей Львович, вы в прямом смысле обладаете способностью выбирать себе и генерировать абсолютно любые мысли, назначать себе мотивации, желания, произвольно назначать ту или иную мотивацию доминирующей. Короче говоря, по щелчку пальцев буквально выбирать свое мышление, свое «я». Вот тогда можно вас попросить, выберите, пожалуйста, себе хотя бы на время мышление атеиста. Вот возьмите и начните думать как атеист. Ну что вам стоит? У вас же свобода мышления. А потом, если что, так же легко вернетесь обратно к мышлению верующего. Нет, абсурд, несуразица. Я не так понимаю свободу мышления. Ну а как надо? Я все никак не могу добиться от вас внятного ответа на этот вопрос. Вы говорите, зависимость мышления исключительно от внешних предпосылок. А это как, простите? Вот появились внешние предпосылки. Допустим, вот мне денег не хватает, и что дальше? Снова я щелкаю пальцами, але оп, и я мыслю, как Билл Гейтс. Встаю с дивана, переезжаю в США, начинаю усиленно работать, и через несколько лет я миллионер. так, Сергей Львович, классно, ну подскажите, как бы мне так щелкнуть пальцами, или может заклинание какое нужно произнести. Вот материалистический взгляд на мышление, который вам якобы ничего не объясняет, и у которого, по вашим словам, огромнейшие проблемы, я вам уже говорил, вот те мысли, мотивации, их приоритеты, Сергей Львович, которые у вас сейчас возникают в вашем мозгу в ответ на разные раздражители и соответствующие им ваши действия, берутся не из какого-то туманного мистического вакуума свободной первичной личности, а являются результатом а. вашей исходной физиологии, б. воздействия социума на эту физиологию, там, воспитание, обучение, там, промывка мозгов, религии, пропаганды и так далее. И вы случайными сиюминутными факторами, такими как настроение, там, дождь за окном, там, я не знаю, понос или вам в сексе отказали. Вот все это определяет, детерминирует, обуславливает, называйте как хотите, ваше мышление сейчас и здесь. То есть ваше мышление, ваш образ мысли на данный момент, по сути, результат всех предыдущих этапов становления вашего «я» вплоть до зачатия. И других мыслей у вас принципиально не может появиться. Именно из-за этой тотальной обусловленности мышления кучей факторов на свете есть умные, дураки, ленивые, активные и так далее. Вот родись вы в другое время, в другом месте, в другой среде или с другим мозгом, у вас всплывали бы другие мысли, не так ли? А теперь скажите по-честному, Сергей Львович, вот какая версия мышления коррелирует с реальностью, ваша или моя? Вы приводили еще пример с Янушем Корчаком, который в 1942 году отказался от освобождения и выбрал смерть в газовой камере, как пример якобы свободного выбора. Но из вышесказанного мною, Сергей Львович, надеюсь, вам понятно, что для того, чтобы поступить так, Корчаку не нужно было обладать никакой мистической свободой воли. Просто в данной ситуации должно оказаться сформированное соответствующим образом «я», Януша Корчака, и отреагировать на данные раздражители единственно возможным образом. Окажись на его месте пресловутый и Вася Пупкин, он отреагировал бы, возможно, по-другому. Нет, вы настаиваете, что Корчак тоже мог бы поступить по-другому. А на каком основании вы настаиваете на этом, Сергей Львович? И еще добавлю, кстати, что жертвенное поведение – это никакой не эксклюзив. Это отнюдь не прерогатива Homo sapiens и встречается у разных видов. Ну, например, у пчел. Вы знаете, что если в рое пчел на какую-либо из них совершается нападение, другие устремляются на обидчика и жалят его, расставаясь, как известно, с жизнью. Ну, конечно, у пчел гораздо более простые и жесткие программы поведения, но принципиально это ничего не меняет. Если мы рассматриваем и человека, и пчел не с точки зрения бытового антропоцентризма, преисполненного чувства собственной важности, чем, как правило, вы занимаетесь, а рассматриваем философски, как совершенно равноправные составляющие биосферы, выработавшие в процессе эволюции жертвенное поведение.
Хорошо. Ну, простите, Роман, вот то, что вы сказали, уже очень интересно и важно. Давайте мы немножко перейдем уже к ответам, просто я боюсь, у нас время ограничено. Итак, условный рефлекс, высшая нервная деятельность. Я говорю, что предметом верования является не сами по себе условные рефлексы. Я думаю, что условная рефлексия – это достаточно хорошо установленные факты. А вера в то, что каким-то образом наше мышление можно свести к условным рефлексам. Вот вера в то, что можно свести – это как раз вера в чистом виде. И это вера, которая уничтожает нашу способность к разуму, нашу способность делать выводы из предпосылок. Я напомню, в чем проблема. Мышление – это процесс, в ходе которого мы делаем рациональные выводы из предпосылок. Вот я получаю какие-то сведения, какие-то данные, и я делаю рациональный вывод. Вот представьте себе, что я читаю статистику медицинскую, что употребление водки коррелирует с повышенным риском болезни печени там, и сердечно-сосудистой системы. И я, значит, прихожу к выводу на основании этих данных, что да, водку пить вредно. Это наука установила. А представьте себе, что я был бы алкоголик. И я очень хочу пить водку, и мне очень неприятно слышать о том, что это очень глупо поступаю. И я говорю, нет, на самом деле водка очень полезная. Водка, она вырабатывает в организме витамины. И, конечно, это мое мнение будет ошибочным, потому что оно будет не связано с реальными данными. Оно не будет выводом из реально существующих предпосылок. Вот когда вы побуждаете меня, там, скажем, читать научные труды, вы побуждаете меня заняться таким процессом, как мышление, то есть выводом из предпосылок. Так вот, в чем проблема при материализме. Если вы говорите, что все наш мыслительный процесс полностью определен нашим предыдущим опытом, социальным программированием, ну, в конечном итоге электрохимическими процессами в мозгу, этот процесс мышления был бы невозможен. Потому что любые выводы, к которым я бы приходил, они были бы результатом не того, что следует из предпосылок, а того, что у меня в голове сварилось в ходе вот этого природно детерминированного процесса. Тогда мои мнения, мои выводы из предпосылок полностью определялись бы какими-то внеличностными и внеразумными причинами. В этом случае мышление там, трезвенника, который смотрит на медицинскую статистику и делает из нее очевидные выводы, и мышление алкоголика, который подгоняет все под свою больную страсть, оно бы не отличалось. В обоих случаях выводы определялись бы не предпосылками, а вот этим электрохимическим процессом в мозгу. Таким образом, материализм как раз, проблема главная материализма в том, что он отрицает наш разум. Мы не могли бы мыслить, мы не могли бы обрабатывать информацию, мы не могли бы делать выводы из предпосылок. Если бы наше мышление было таким, каким вы его описываете. То есть, если бы вы были правы, мы не могли бы мыслить просто. Значит, относительно условных рефлексов и того, что на наше мышление воздействуют те или иные факторы. Ну, конечно, им воздействуют. Ну, тот же Януш Корчак, он, как мы уже говорили, он находится под воздействием массы разных факторов. Конечно, ему страшно умирать. А это инстинкт. Допустим, желание помогать другим до самопожертвования – это тоже инстинкт. Допустим. Но вот есть два инстинкта. Один инстинкт говорит Янушу Корчуку, что он должен пожертвовать собой ради своих представлений о правильном. Другой инстинкт говорит ему, что нужно спасать свою жизнь. На каком основании Януш Корчак делает такой вывод, что он выбирает последовать именно самопожертвованию? Это не может быть сам по себе один из инстинктов. То есть я бы привел такую иллюстрацию. Представьте себе, сидит царь на троне, к нему с докладами входят двое придворных. Один говорит: вот, ваше величество, надо бежать спасаться. Мы в смертельной опасности. А другой говорит: нет, вот, ваше величество, ради ваших высоких убеждений надо пожертвовать жизнью. Кто принимает решение, как в конечном итоге поступит царь? Он сам. То есть импульсы, которые мы получаем, они предоставляют нам доклад. Это такой брифинг, вот там разведка доложила. А есть еще инстанция, которая принимает решение. Когда вы пытаетесь говорить, что такой инстанции нет, ну, получается, с кем же я тогда разговариваю? А что касается того, как сформировалось я, ну, конечно же, человек, который принимает определенные решения, он этим меняет себя, он этим меняет свою личность. Но у человека всегда есть выбор, и об этом говорит не только наше мышление, но, скажем, наша нравственная интуиция. Мы считаем, что Януш Корчак – герой, а эсэсовцы – злодеи. На каком основании мы могли бы считать одного героем, а других злодеями, если все их действия детерминированы, если у них ни на каком из этапов не было свободной воли? А это делало бы любые наши нравственные суждения, весь наш нравственный опыт бессмысленным. То есть, когда мы говорим, что на наши решения, на наше поведение оказывает влияние масса факторов, что пропаганда и реклама может это учитывать, это не значит, что у нас нет по отношению к этим факторам свободной воли. Ну, люди по-разному могут реагировать на рекламу и на пропаганду. Ну, прямо сейчас можно наблюдать, как люди реагируют на пропаганду. Кто-то начинает изъясняться штампами из пропаганды, пересказывать там телевизор тот или другой. А кто-то начинает задумываться, говорит, ну вот, вообще-то, как говорит один персонаж в сериале, все врут, Надо как-то спокойнее к этому, осторожнее относиться, не воспламеняться тут праведным гневом. И это вопрос выбора человека. И, конечно, на всех воздействует пропаганда, на всех воздействует реклама. Но все реагируют по-разному. Да, там в очень больших числах можно подсчитывать, что там большинство людей позитивно среагирует на эту рекламу. Там. Но каждый человек решает лично для себя. Там один человек может решить, о, я потрачу деньги на то, что мне сейчас прорекламировали, побегу с высунутым языком брать кредит. А кто-то скажет, нет, я вот, у меня свои планы, я буду поступать так, как я запланировал, и я не буду действовать так, как мне реклама подсказывает. То есть то, что на нас можно воздействовать, никак не отрицает того, что у нас есть выбор. Ну, безусловный рефлекс. Это типа, я дотронулся до горячей плиты, отдернул руку до того, как я призадумался о том, а стоит ли мне вообще держаться рукой за горячую плиту. Но это автоматические механизмы, которые к мышлению очень мало имеют отношения.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Мы двинемся дальше. Игорь пишет нам на наш сайт. Здравствуйте, Сергей Львович. Скажите, как убедиться, что Иисус Христос – Бог, и что Евангелие – это Слово Божье? Произошел спор со знакомым. Он мне доказывал, что Библию придумали люди, и Иисус Христос – не Бог, а религия – это человеческий вымысел для манипулирования массами. Его слова не выходят из головы и мучают меня.
Ну, когда я слышу, что религия, она придумана для манипулирования массами, эта версия сразу предполагает неких авторов, некий всемирный заговор, что сидят такие мудрецы там в своем секретном замке и думают, а давайте-ка мы придумаем религию для манипулирования массами и осуществим навязывание массам всей этой религии, будем ими манипулировать в наших интересах. По-моему, эта гипотеза, она создает очень много проблем. Кто конкретно манипулятор? То есть, если мы предполагаем, что религия как явление существует для манипулирования массами, кто является манипулятором? Вообще говоря, бывают ситуации манипулирования людьми в религиозном контексте. Там Дэвид Джонс какой-нибудь бывает преподобный, там Сёка Сахара, там какие-нибудь водостарцы. В принципе, такое явление бывает. Но вот пытаться свести все явление к вот этому, это просто не работает. Откуда мы знаем, что Библия есть Слово Божие? Я бы посоветовал просто сначала рассмотреть Новый Завет не как Слово Божие, а просто как некий сборник исторических документов. Вот Новый Завет, он в какое-то время написан какими-то людьми. У этих людей были какие-то взгляды на мир. Что-то они нам хотели сказать. И вот исследование Нового Завета просто как сборника исторических документов говорит о том, что был такой человек, Иисус, он исторически реален, этого никто не оспаривает, из тех, кто в теме. Специалисты не оспаривает никто. У него были ученики, Иисуса распяли. После его распятия ученики начали провозглашать и проповедовать, что он воскрес из мертвых. Это историческая канва, которая признается всеми, кто исследует Новый Завет, христианами, иудеями, атеистами, кем угодно. Даже теми, кто в реальность воскресения вообще не верит. Все приходят к выводу, что существовал исторический Иисус, у него были ученики, и после его смерти ученики стали проповедовать с большой настойчивостью, что он воскрес из мертвых. При этом они были в этом страстно убеждены. И у нас не очень много возможностей объяснить такое поведение учеников. То есть мы начинаем с того, что нам известно и верующим, и неверующим людям. Вот факты таковы. Был Иисус, его распяли, ученики стали проповедовать, что он воскрес. Как это объяснить? Ученики либо правду говорили, либо неправду. Если они говорили неправду, они об этом либо знали, либо не знали. Если они знали о том, что Христос не воскресал, там умер, тело его слева, и проповедовали, что он воскрес, они намеренно лгали. Естественно, это так называемая теория заговора, и у нас возникает вопрос, а зачем? Что они приобрели в результате этого? Какая могла быть мотивация для такого рода лжи? Что они на этом заработали? Ничего, кроме преследований, смерти, гонений. И еще одна проблема теории заговора – это то, что как в каком-то, какой-то из серий про Штирлица, там, по-моему, Мюллер говорит, что что знают двое, то знает и свинья. То есть, ну, в немецком свинья аналогично нашей собаке, то знает и каждая собака. То есть заговоры, они очень легко сыплются, там появляется какой-нибудь человек, который, особенно в условиях давления, ломается. Ну, вот как Сноуден убежал, там всем рассказал про эти, про поведение, значит, НСА. Точно так же в любом заговоре находится кто-то, кто всех сдает. Ну вот версия, что апостолы преднамеренно лгали, она еще ломается об то, что никто не станет умирать за то, что, как ему заранее известно, является ложью. То есть люди, конечно, могут умирать за ложные идеи, это сколько угодно, но никто не станет умирать за то, что, как ему известно, является ложью. Поэтому у нас отпадает версия заговора. И версия заговора, ее, кстати, никто всерьез не относится. Более популярна другая версия – это версия галлюцинаций, что апостолы, им приглючилось, они вот очень огорчались, что они себя так немужественно повели, там испугались, разбежались, они очень терзались чувством вины, они все ждали, что Иисус воскреснет, вот он воскрес, наконец, в их воображении, они побежали это проповедовать. Но в реальности теория галлюцинации, у нее масса тоже проблем. Это проблема пустой гробницы. Куда же делось тело из гробницы? Кто-то должен был позаботиться о теле. Это то, что галлюцинации случаются с людьми вообще-то поодиночке. Это то, что апостолы не ждали, что Христос воскреснет. Это ясно совершенно из текста. И у нас остается самое простое, самое напрашивающееся объяснение, что апостолы говорят правду, а Христос действительно воскрес, они его действительно видели воскресшим, но это означает, что Бог совершил сверхъестественное вмешательство в человеческую историю вот в момент воскресения Иисуса Христа. И из этого уже следует наша вера в богодухновенность Писания, потому что Писание есть свидетельство о Христе, и Бог позаботится, Бог, который мог воскресить Иисуса Христа из мертвых, Он также может позаботиться о том, чтобы Его Слово дошло до нас в том виде, в котором Он хочет.
100 вопросов атеиста.
Мы двигаемся дальше. У нас есть новый вопрос от Ивана. Почему атеизм – это плохо, а христианство – хорошо?
Ну, потому что атеизм ошибочен, а христианство истинно. По очень простой причине, я думаю, что принципиально важно, чтобы мы искали и нашли истину, а найдя ее, сохраняли ей верность. Атеизм плох прежде всего тем, что он ошибочен.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Олег пишет нам: «Образ Бога в Библии явно меняется. В Ветхом Завете Бог требует истреблять целые народы, и Иисус требует подставлять другую щеку. Это один и тот же Бог?»
Это один и тот же Бог, но образ Бога, конечно, меняется в восприятии народа. И это естественный, в общем-то, процесс, поскольку в Откровении Бог снисходит к людям, Бог действует внутри человеческой истории, Бог действует через конкретных вот этих людей. И появлению проповеди Иисуса предшествует около 1000 лет ветхозаветной истории, в ходе которой Бог подготовляет людей к тому, чтобы они могли понять, могли вообще осознать, о чем речь идет. Вот в Ветхом Завете мы имеем дело с людьми, там, у которых принято младенцев приносить в жертву Ваалу. И пророк им объясняет, что вообще не надо так делать. И им объяснять про подставление другой щеки было бы, ну, как-то рано. И, конечно, на протяжении Библии мы видим определенный процесс возрастания, определенный процесс того, как меняются представления людей о Боге. И это совершенно естественно. Меняется не Бог, меняются представления людей о Боге.
100 вопросов атеиста.
Двигаемся дальше. Инга пишет нам: «От слова Божия мы могли бы ожидать отсутствия ошибок и противоречий. В Библии нет ошибок и противоречий».
Смотря что вы называете ошибками и противоречиями. Потому что там может ли Библия содержать ошибочное утверждение? Ну, сколько угодно, потому что в Библии, например, написано, что Бога нет. Там сказал безумец сердце своем, нет Бога. Библия может содержать цитаты, когда цитируется, ну, тот же безумец, или когда цитируются злодеи, которые подстрекают там, в притчах молодого человека заняться грабежом, и автор притчи предостерегает, ты вот их не слушай. То есть в Библии есть цитаты, в Библии есть люди, которые высказывают свои мнения, которые не являются непосредственно Словом Божиим. То есть Библия – это свидетельство взаимоотношений Бога и его народа. При этом не вся Библия является прямой речью Бога. И поэтому в Библии могут содержаться там ошибочные высказывания, это сколько угодно. Могут содержаться противоречия. Более того, мы неизбежно подходим к Библии с какими-то такими интерпретирующими рамками. Мы неизбежно смотрим на Библию с какой-то точки. Поэтому найдет человек там ошибки, противоречия или не найдет, это во многом определяется его подходом. А чаще всего, когда я вижу список ошибок и противоречий в Библии, это просто грубое непонимание текста. Просто люди, ну, не поняли, о чем речь идет, объявили это противоречием. Но я думаю так, что прежде всего Словом Божиим является Иисус Христос, вот Он лично. И вопрос, который перед нами стоит, не принимаем ли мы текст, а принимаем ли мы личность. Вот тут есть определенная разница, потому что очень часто попытки цепляться к тексту и говорить, а у вас там жвачный заяц где-то скачет, или еще чего-то у вас там, видимо, ошибочное, это очень часто, ну, просто не в тему. Это очень часто просто не о том. Христианство – это не есть вера в волшебный текст. Христианство – это вера в Иисуса Христа, о котором свидетельствует текст Священного Писания. И поэтому у христиан могут быть разные вообще подходы к толкованию Священного Писания. Разные представления о том, что означает безошибочность Священного текста. Христианство – это прежде всего об Иисусе Христе. Ну и, конечно, всегда надо рассматривать какие-то конкретные примеры того, а что, собственно, рассматривается в качестве противоречия или ошибки.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть следующий звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Слышно меня?
Добрый день, Станислав. Вас слышно?
Хорошо. Ну, значит, Сергей Львович, ну вот у меня в продолжении темы свободы выбора основной вопрос, но еще совсем коротенькая ремарочка насчет Иисуса. Значит, извините, Сергей Львович, но это полная неправда, что никто не оспаривает историчность Иисуса. Вы просто выдаете желаемое за действительное. Евангелие, я уже неоднократно обсуждали эту тему, Евангелие написано по канону волшебной сказки, а Иисус – это литературный просто персонаж. И вот та логика, которую вы изложили тут, различных теорий, заговоры там и прочее, ну, это просто вы исходите из текста непосредственно Библии, а основоположник современного религиоведения Макс Мюллер, как известно, говорил: «Who knows one, knows none». Кто знает одну религию, тот не знает ни одной. Надо сравнивать. Вот. А насчет свободы воли и свободы выбора, Понимаете, ну вот, по-моему, на прошлой, что ли, неделе, или две уже недели назад эта тема тоже поднималась, но ведь и мы, по-моему, дошли до того мысли, что наличие возможности выбора, взятое само по себе, оно не является свободой выбора, как вы это утверждаете. Например, вот если вам в темном переулке предлагают выбор кошелек или жизнь, а вы, соответственно, выбираете жизнь, то ведь в этом выборе нет никакой свободы. Вы вынуждены делать этот выбор. А если вы скажете, например, что есть несвободный выбор, но зато есть свободная воля этот несвободный выбор осуществить, то, извините, дело в том, что вашу якобы свободную волю принуждают сделать этот выбор. Какая же это свобода воли? Если вы, допустим, даже если вы предложен вам двум вариантам, несвободным причем, выбора, предлагать, добавить какой-то свой, например, дать грабителю по морде, то это тоже не доказывает свободу вашей воли. Потому что, по большому счету, чтобы принять такой вот вариант, предложить, вернее, такой вариант, вы должны должны были бы ранее заниматься боксом, например. Или, допустим, вы захотели убежать, вы легкоатлетикой должны были заниматься, а иначе это все бесполезно. То есть ваша якобы свободная воля на самом деле обусловлена. Вот. Ну и последнее, значит, вы прекрасно нам рассказали, что в одной и той же ситуации люди с разным жизненным опытом ведут себя по-разному. Это значит, что процесс мышления у них тоже происходит по-разному. Но этот опыт материален. А это как раз опровергает ваш тезис о том, что в материалистической картине мира все люди должны мыслить одинаково и единообразно. Вот. И о том, что якобы в этой картине мира нет мышления. Очень даже есть. Такие вот дела. Спасибо.
Значит, относительно того, что никто не оспаривает историчность Иисуса, из тех, кто в теме начала христианства, Новый Завет, как сборник исторических документов, является предметом научного исследования. Этим занимаются ученые, библеисты. Это наука. Наука, которая использует источниковедение, которая использует археологию, которая лингвистику. То есть это очень серьезная научная дисциплина. Она не связана напрямую с христианской верой. Ей занимаются как христиане разных убеждений, так и иудеи, так и атеисты. Март Эрман, например, вот атеист. Там Герк Людеман атеист. Есть масса атеистов среди библейских ученых. То есть это область науки, не область веры. И вот все эти ученые верят, что Иисус существовал на самом деле. А почему они в это верят? Есть интересная книжка, достаточно популярно написанная, легко читать, Барт Эрмана «Был ли Иисус?». Вот Эрман, он сам неверующий, но вот когда ему там на собраниях неверующих там ему доводилось слышать, что не было никакого Иисуса, тут в нем уже ученый взбунтовался, и он написал целую книжку, что Иисус все-таки был, хотя он в него не верит, как воскресшего Сына Божия. Он не верит в Библию, как в богодухновенное Писание, но он пишет, что Иисус, конечно же, как историческая личность был, и в этом нет сомнений ни у кого, кто серьезно занимается этим вопросом. Ну, есть какая-то там группа атеистов, которые таких упертых, фундаменталистов-атеистов, которые настаивают, что Иисуса никогда не было. Но те атеисты, которые занимаются историей, которые занимаются Священным Писанием, они не сомневаются, что Иисус был. Что касается выбора, который мы делаем под принуждением, там, в ситуации нападения грабителей, например. Но вы же сами сказали, что выбор есть. Пытаться убежать, пытаться оказать сопротивление грабителям. Масса вариантов. Всегда есть выбор. И вот мы не можем уйти от того факта, что мы являемся авторами наших решений. Вот Януш Корчак делал выбор в ситуации смертельной угрозы, которая осуществилась. Он умер в газовой камере. Несколько лет назад, тоже я приводил этот пример, там полицейский побежал вытаскивать людей из горящего магазина, и он знал, что он подвергает свою жизнь опасности, и тем не менее он пошел вытаскивать людей, в итоге погиб. Несколько человек спас, сам в итоге погиб. А это был свободный выбор. Хотя, конечно, существовало огромное давление, и страх смерти – это очень серьезная штука. Именно поэтому мы рассматриваем его деяние как героическое. Не просто как порядочное, а как героический поступок. Потому что ему приходилось преодолевать очень сильное сопротивление. Что касается того, что каждый делает выводы на основании своего опыта, я ни в коем случае не говорю, что мышление, если бы оно было материалистично, было бы единообразно. В том-то и дело, что нет. Мы не могли бы ни о чем общаться, мы не могли бы ни о чем договариваться. Потому что у нас у всех разные процессы происходят в коре головного мозга. Это сделало бы просто наше общение, выводы из предпосылок просто невозможными. Потому что моя реакция на ваши слова не имела бы отношения к вашим словам, она имела бы отношение только к моему внутреннему процессу, который происходит в коре моего головного мозга, там, к тому, как у меня процесс развивается в соответствии с законами природы.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Никита нам пишет, где явление Бога людям, где ангелы, где чудеса? Нас сейчас больше, чем рожденных за всю историю до этого. Ему на нас наплевать?
Чудеса бывают до сих пор. И для очень многих людей, которые пришли к Богу, обратились к Нему, присутствие Божие в их жизни – это некая абсолютно осязаемая реальность. Это некий опыт. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть Бог ни в коем случае не оставил человеческий род. Другое дело, что присутствие Бога, оно не является принудительным, оно не является насильственным. Если человек не хочет, чтобы Бог присутствовал в его жизни, ну, он и не будет присутствовать, потому что Бог нас призывает войти с ним в личные отношения, стать членами его семьи. Это, в принципе, не может быть принудительно.
100 вопросов атеиста.
Мы, к сожалению, уже не успеваем задать новые вопросы. У нас остались они. Мы их обязательно сохраним, чтобы задать в следующий раз, или вы нам напишите еще раз. Спасибо вам, Сергей Львович, что отвечали. Спасибо всем, кто нас слушает, кто пишет нам, кто нам звонит. Если вы хотите послушать нас еще раз в записи, то teos.fm наш сайт, там есть все записи, а мы вернемся к вам ровно через неделю, в следующую среду, и будем ждать ваших вопросов. Надеемся, что успеем на все их ответить. Спасибо вам еще раз. До новых встреч.
Спасибо. До свидания. Всего доброго. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».